Добрый день. Я уже видел, что здесь госпожа Ирина предупредила нас, что у нее еще не Тиша Беав, и она, как видно, находится на том конце земного шара. Это все в порядке. Так, моя лекция насчет, в общем-то, то, что относится к 9 ава. Как вы знаете, я дал в прошлый четверг. Вот, и кто хочет ее прослушать, там как-то получилось, что, ну, все к лучшему. Так что у вас было время ее прослушать до Тиша Б'Ав. Сейчас мы начинаем совсем другую лекцию. Она, в общем-то, к 9 ава напрямую не имеет отношения, но имеет смысл к тому, что, в общем-то, где мы находимся и что происходит. Немножечко. Вот. Эта лекция, вообще-то, когда я в свое время начал ее разрабатывать, меня интересовала, в общем-то, день свободный трех народов, трех религий. Почему у евреев это, ну, в субботу мы там поговорим сейчас об этом, а вот у других народов, почему они выбрали именно пятницу и воскресенье? Есть еще столько, вот еще есть оставшиеся 4 дня недели, могли выбрать где-нибудь там посерединке какой-нибудь день, но именно должны были к нам. Так кто-то мне сказал, ну что, евреи выбрали субботу, так и выбрали что-то рядом. Я говорю, ну это, меня извините, это называется тируц балабатиш. Это не объяснение, это просто так. Надо искать более серьезные, глубокие причины. И с этого я начал, в общем-то. И пошло, и, в общем-то, открылись очень интересные факты, которые потом я представил уже слушателям, и люди приняли, что это очень все складывается правильно. Так вот, что мы, значит, хотим? Начнем, конечно, так. Принято в мире, что есть три, в общем-то, монотеистические религии. Назовем их своими именами: иудаизм, ислам и католическая. В общем-то, это самое первое. Я не отношусь к тому, что из каждой из этих двух религий произошло в районе, сколько я слышал и читал, около 1000 разных других под всяких этих самых. Мы относимся к тем, которые первые пришли. Остальное это уже, что называется, производные, которые к нам меньше интересуют сейчас. Мы хотим понять, как это же не все случайно в мире Творца, и должна быть связь у всех этих, между этими всеми религиями, тем, что написано в нашей Торе, откуда это все берется и почему. Это все ничего случайно быть не может. Вот. Так, начнем с иудаизма. Все-таки с нас-то начинается. Все согласны, что и иудаизм, и Тора была первая, остальные они уже исторические и фактически были после нас. И постараемся дать им это объяснение. Значит, того, что, во-первых, начнем, напомню, я уже давал лекцию про Синайское откровение, я должен буду, необходимо для этой лекции, использовать элементы из тех лекций, что я уже давал, так это максимум тем, кто их прослушали, будет повторением, и немножко, наверное, будем все-таки добавлять, изменять, так что повторяться, это не будет не повторением, это будет все-таки более с других ракурсов немножко рассмотреть эту проблему. Так вот, иудаизм, как мы сказали, начинается в отличие, он начинается с какого-то гигантского события, когда Творец, благословенное имя, открылся всему народу одновременно, и все его видели и слышали, как он говорит, и Мидрашинам говорят, и все, что не только еврейский народ, первые две заповеди, которые были высказаны из уст как бы Творца, когда мы говорим об устах, это все понятие фигуральное, потому что, конечно, Творец, он бесконечен, и вся эта система, некогда назовем это по-английски интерфейсом, мемшак на иврите, между ним и нашим миром, это идет через всю систему, которую построил он, благословенное имя, и состоит из очень множества сложнейшей системы, о которой мы можем немножечко знать и говорить, но мы здесь будем говорить только о том, что относится к нам. Короче говоря, вышло из уст Творца первые две заповеди, что Творец он, и что нету других, кроме него. Это слышал весь мир. А потом, значит, весь еврейский народ слышал, познал эту картину, всю действительность, души вышли из тел, восприятие было на уровне такого, что невозможно было, так сказать, сомневаться, мы видели своими глазами, как говорил Рамбам и так далее. Так была дана Тора. Событие, когда весь народ получил. В отличие от нас, другие народы приходят к нам Все, я только заранее оговорюсь, так как это идет разговор о других религиях, и здесь возможно, и даже очень возможно, будут нас слушать и участвовать люди других народов, религий, и это совершенно законно, конечно, и все. Мы не имеем в виду никого унизить, никого оскорбить и говорить о ком-то с неуважением. Наша задача объяснить и понять с точки зрения Торы, как все это дело устроено и как это произошло, и как, если есть кто-то, кто он ошибся, то он ошибся, и где его ошибка, где он ушел в сторону, потому что Творец один. Тора одна, и путь должен быть тоже один, не может быть тут много разветвлений, а если кто-то все-таки пошел по какому-то другому пути, значит, тут есть какое-то отхождение, которое мы должны объяснить, и, как я подчеркнул, без того, чтобы кто-то тут принял это лично или обиделся. Вот. Так две другие религии, они начинаются с того, что кто-то отдельный, личность, отдельный человек, пришел и представил свой путь, который он говорит, что он получил от Творца. Один представляется как сын его, а другой как его пророк. И в конце концов это дело построено на свидетельстве, скажем так, одного человека, которому ты хочешь веришь, хочешь не веришь, но там ты действительно должен верить, а не знать, потому что ты не можешь его проверить, того, кто тебе это принес, и только полагаться на то, что он тебе принес и говорит. Это разница, в общем-то, начальная между нами, и ими. Теперь есть еще один важный элемент, который мы должны обязательно рассмотреть. Это понятие вот субботы, которое является свободным днем недели евреев, то на Всевышний на ее повелел соблюдать субботу. Для чего и как? Сначала мы начнем с нее, чтобы потом увидели, извиняюсь, аналогию с другими религиями. Я заранее говорю, если кто-то слышал уже много лекций на эти все темы, я надеюсь, что с Божьей помощью я все-таки что-то открою новое и будет, надеюсь, интересно. Вот. Так иудаизм основывается на, как мы сказали, на свидетельстве. И Тора, и суббота, она не конец недели, как у других народов говорят, как Happy Weekend или как там еще. Вот с хорошей, это самое, с конца недели. У нас суббота начало недели. Она, в общем-то, дает смысл, назначение всего того, что для чего был создан мир. И когда мы уже говорили, что в нашем мире есть, в общем-то, с точки зрения физической, три измерения и, скажем, другими словами, шесть направлений. Вперед-назад, вверх-вниз, право-налево. А назначение каждого предмета, который создан в нашем мире, находится вне его. Мы это уже, по-моему, говорили. Назначение часов – знать время. Назначение стула – сидеть на нем. Назначение каждого предмета – всегда находится вне его. Это какое-то седьмое измерение, которое дает назначение этого предмета, для чего он создан. Так и человек, для примера, мы уже говорили, что его назначение обязательно тоже должно быть вне его, а не во всех его органах, из которых он состоит, и деталей. Так вот, это касается нашего физического как бы мира, а во временной системе тоже есть шесть дней недели, а седьмой день, иудаизм объясняет, он является тем, той самой точкой центральной, которая дает смысл всем шести дням, для чего, в общем-то, они были созданы. Он суть и назначение, что все шесть дней, что мы в неделе работаем, находимся, это дни, в которые мы готовимся к тому, чтобы было назначение, смысл для всей нашей недели, для чего, в общем-то, все создано. И суббота, она получается таким седьмым измерением, дающим это назначение. Вот. Это очень важно учесть. И, как говорит, хочу сказать еще этого, окей, что мы уже говорили тоже, что действительность была создана не специально, несовершенная, как объясняет рав Айзек Ицхак Хавер в своей книге «Петхей Шарим», ученик ученика Вильнского Гаона. И создан в этом мире, мы должны сейчас его, в общем-то, привести к стремиться каждый отдельный индивидуум и должен стремиться исправить, что возложено на него в этом мире. И это будет, в конце концов, его вознаграждением в предыдущем мире. И грядущий мир, в общем-то, произойдет еще одна важная точка, что в иудаизме, мы уже говорили это тоже, вознаграждение не может быть такого, что как человек состоит из двух частей, из души и тела, что только один из них получит вознаграждение. Это было бы совершенно несправедливость, если бы только тело получило бы вознаграждение или только душа. Поэтому иудаизм, когда говорит о том, что будет воскрешение мертвых, это, как мы говорили, уже не красивая сказочка такая, кто рассказывает только вот единичное выполнять заветы и учи, и быть такой послушненький. Нет, это просто сила необходимости, это обязано, чтобы это так произошло. Это не случайно. Потому что оба наших начала, духовное и физическое, они оба должны получить свое вознаграждение, которое им полагается, в конце концов, после 120 лет наших в этом мире. И поэтому иудаизм говорит о том, что они вместе должны это получать, и в конце концов они соединятся вместе. Это будет уже в 7-м тысячелетии, как вы, может быть, уже слышали у других лекторов, что этот мир в эти 6 дней сотворения мира перешли на систему, на рельсы 6 тысяч лет после прегрешения первого человека, и 6 тысяч лет они стоят параллельно 6 дням недели. И в эти 6 тысяч лет надо исправить всю эту систему, что мы можем, а все остальное как бы Всевышний сам уже закончит и откроется. И грядущий мир, где он находится в иудаизме, вы уже, наверное, догадываетесь, он не находится на какой-то другой планете третьей, четвертой, пятой. Он находится, предыдущий мир произрастет отсюда. Наш этот мир, он был на очень высокой духовной ступеньке, возвышенной до греха первого человека. И когда темнота вошла в мир в результате греха первого человека, это привело к тому, что вся система опустилась в колоссальных масштабах, и весь этот наш мир опустился туда, где мы находимся сейчас, со всеми его, как бы скажем, недостатками, что в мир вошло все это зло, смерть, ненависть, антисемитизм и все остальное, что мы здесь видим, что когда спрашиваешь, как в мире Творца это могло произойти, так это ответ, что Творец это приготовил как опцию, а мы ее очень хорошо реализовали и привели ее сюда, в этот мир. Вот. Так это, так сказать, сейчас это наша система, и мы ее должны исправить и вернуть этот мир, поднять его обратно на ту ступеньку, которая была до первого греха, и потом, чтобы все это Всевышнее на нас бы влияло благодаря нашей выборе, чтобы мы поднимались дальше. То есть весь этот мир произрастет отсюда. Он начнет подниматься и возвышаться наверх, дальше, в грядущем мире. Вот. Аулам азе, это значит, наш этот мир должен произрасти, перейти в грядущий мир, и все обновится, все будет уже без изъянов и без недостатков. То есть это в отличие от того, что мы слышим. Вот. И поэтому, и когда это произойдет, когда Творец откроет нам всю эту систему, то вся действительность, мы увидим, как все детали в этом мире соединились в одно целое, и то, что сейчас дает нам свободу выбора, все это многообразие этого мира, как все детали объединятся в одну общую композицию. И вот это вот стремление к композиции и собирать вот это вот все в одно общее целое, это очень присуще, в общем-то, как бы черта очень сильная в еврейском народе. Я скажу это сейчас как бы немножко от себя, но это факт, что не случайно вот это вот стремление композиции собирать и собирать детали в одно целое, каждое на своей области и ступеньке, ничего не удивительно, что такой высокий процент лауреатов Нобелевской премии в мире – это именно евреи и композиторы, и так далее. Но сейчас ситуация уже меняется в мире, как я видел один анекдот, как там написано, что сейчас все меньше и меньше рождается великих русских ученых, писателей, художников и композиторов в русских семьях. Русских имеется в виду не еврейских. Вот что там всех называли, все превратились там, и все евреи там стали русскими. Вот как у меня было, что я служил в армии с одним по фамилии, встретился, им фамилии Островский. Вот, и мы разговорились, он мне рассказал, что его дед и отец Николая Островского были братья. И настоящим именем Николая Островского было не Николай, а Нахум. И отец, дед, значит, получил письмо от своего брата когда-то, когда он уехал, там его семья там была в Румынии, что мой сын стал писателем. И так Нахум стал Николаем. Кто видел его, я помню, видел документальный фильм, у него был такой греческий профиль, как у меня, вот этого Николая. И он написал очень великие строчки, которые я всегда люблю цитировать, что жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Чтобы все годы, что нам дал Всевышний в этом мире, мы действительно использовали их с правильной целью. В этом он был прав. Как он использовал потом все эти годы, к сожалению, это уже его свобода выбора. Он уже находится в мире лучшем давно, и я думаю, что уже давно разобрался с Творцом, как ему, так сказать, искупить, если ему что-то надо было искупать. Это другая тема. Вернемся, значит, к нашему. То есть мы находимся в мире, в котором нас Творец, значит, создал и приготовил так, чтобы мы его исправляли. Нету других планет, куда надо будет улетать. Вот. И все должны быть вместе. Я уже вам давал этот машаль, эту притчу, что Антонинос и Раби Юда Анаси был князь еврейского народа, что он ему, так сказать, насчет того, что как душа и тело вместе будут получать вознаграждение. Я думаю, что нет смысла повторяться, только продолжим дальше. И, соответственно, суббота, как мы сказали, она получила смысл, она дает смысл всем остальным дням недели, так это устроено в еврейском народе. Теперь переходим дальше. Сейчас мы должны, значит, посмотрим, как это произошло у других народов. Чтобы это понять, мы должны сейчас сначала посмотреть на основное, как вообще развивался весь процесс всего этого дела. Что мы на устной Торе нас учат, что три меры основные, с которыми управляется верхний, который управляется этот мир, это называется, который относится к нашему миру, это одна из них мира доброты, называется Медата Хесед. Хесед – это брата, Медат Адин – это мера правосудия, и мера милосердия – это мера, так сказать, это истины и не доброты, а милосердия. Так их надо называть. Так вот, первую меру, меру доброты, как нам говорят мудрецы, принес в мир праотец Авраам. И эта мера делать добро, она мера очень сильная, и, в общем-то, делать добро. И как это мы учим, что пишет об этом, мы находим у пророка Михи напрямую написано, что дай доброту Аврааму и дай истину Якову, там написано в этой цитате. Миха Зайн. Перекзайнца, пасук хав. Вот, так скажем так, что есть еще очень много мест, где Авраам этого подчеркивается, то, что он принес миру именно доброты. Но доброта, она, эта мера очень сильная, как мы сказали, и очень опасная, потому что кроме того, что когда ты начинаешь делать кому-то добро безгранично, это добро может превратиться в зло. Дадим простой житейский пример. Когда ты кормишь детей полезной пищей, так это им идет впрок. А когда ты их начинаешь кормить одними сладостями, уже ты их жалеешь, они такие хорошие, ты их хочешь делать хорошо, и даешь им конфеты беспрерывные всякие другие сладости, то потом не удивляйтесь, что у них испорчены не только зубы, но еще многое другое может быть. Это пример того, как добро может превратиться в зло по-простому, по-житейскому. А мы сейчас перейдем на что-то более глубокое и высокое. Вот весь этот мир, что творцы, мудрецы уподобили добро воде. Без воды нет жизни. Это все знают. И она необходимый элемент совершенно. Теперь, ну, мера, когда вода должна быть подана в определенной мере каждому, которому она нужна для его существования. Если дать воду в большей мере, чем это надо, это может ему быть во вред. А когда это дать вообще безгранично, то это может превратиться в ужасную катастрофу. И примером этому мы можем привести цунами и потопы и наводнение, то, что вы знаете, что вода, когда идет дождь, и все бы радуются, что есть это самое, что есть вода и для всех и растений, и животных, и всех, но когда это не ограничено, это вызывает ужасные последствия. То есть добро надо обязательно вести в рамки, а если оно не ограничено, оно очень может превратиться в страшное зло. Поэтому меру доброты Авраама нужно было обязательно, чтобы оно было в рамках. И поэтому, когда Авраам принес меру доброты, то у него были две, в общем-то, была жена и была наложница. Уже начнем с наложницы, да, Агар, которая была египетская принцесса, которая стала его рабыней, стала у Сары. Как известно, что фараон, когда увидел, кто такой Авраам, он сказал, что лучше пусть моя дочь будет рабыней в доме Авраама, чем она будет принцессой здесь, в Египте. И так и Агар стала рабыней у Сары. И когда Сара, это было, так сказать, рука провидения, что не могла никак забеременеть, в конце концов она послала свою, эту самую рабыню к Аврааму, чтобы у него родили, чтобы она родила на ее коленях, как рассказывает нам устная Тора, чтобы сын, который родится, считался ее, но в конце концов это был сын Агар. Теперь мы должны подчеркнуть, что так как Агар была египетская принцесса, а в каждом народе, как мы знаем, правители этого народа, они являются олицетворением самого народа в понятиях его, как его поведения. Так вот, фараон со всеми, что было в Египте, это было, мы уже, по-моему, говорили тоже на первой нашей лекции про Ишмаэля, фараон был олицетворением, это была квинтэссенция в он и его семья, всех отрицательных мер, которые были и есть в мире. Это было идолопоклонство, он был самый главный волшебник, это было кровопролитие. Как известно, у него была проказа, и чтобы он думал, что его вылечит, что он будет купаться в крови еврейских младенцев. И плюс было прелюбодеяние, что там написано, что египтянки были очень им раскрепощенный, прогрессивный сегодня это называется. Вот. Так его дочь таким образом становится со всеми этими, так сказать, манерами, скажем так, и чертами характера, становится компаньоншей Аврааму, чтобы породить и сына Ишмаэля. И вот рождается сын, у которого, с одной стороны, страшное стремление ко всяким слабостям и непринимание власти и контроля, с другой стороны, колоссальная вера в Творца. Как говорят мудрецы, их, да не их слыха, извиняюсь, наши мудрецы, говорят, Рамбам говорит, что они верят как бы даже больше, чем мы с точки зрения силы веры. Что они делают с этой верой, это другое, мы потом об этом постараемся поговорить. Нам важно здесь, что они, да, верят, но вера их находится здесь, на земле. Что все, что относится к этому материальному миру, они верят, что это все, что здесь происходит, это вера, это воля Творца. И так получается, что все, что они делают, они потом обратным числом, мы это уже говорили как в прошлой, тогда на той лекции, они обратным числом, они относят это за счет Творца, что он это пожелал. То есть, если бы он не пожелал бы, чтобы кто-то что-то сделал, вот, так этого не произошло. А раз это произошло, значит, это была воля Творца. Обратным числом, если я сейчас, кто-то возьмет кого-то сейчас, выстрелит, застрелит его, обратным числом он тоже будет говорить, что это была воля Творца, потому что если бы он не хотел, он бы его не убил. Вот с такими мерами, в общем, был Ишмаэль. Его, в общем-то, Тора, как бы тут нам Тора рассказывает, что Сара, когда видела, что Ишмаэль пытался убить Ицхака, ему Ишмаэль уже было 24 годика, он был уже большой мальчик, а Ицхаку было 10, когда он в него начал делать вид, что он стреляет куда-то, а пытался попасть в Ицхака, чтобы он остался единственный наследник. И Сара, как бы это все естественным путем, как пророчица, она приказала Аврааму, чтобы выставили Ишмаэля из дома вместе с Агарью. И так они вышли. И Ишмаэль, как бы когда вышел из дома, он унес с собой вот эту вот меру доброты, которая стремление расходиться во все стороны безгранично. Как бы и Сара, и наши мудрецы говорят, что Рамой Шапира так сказал в одной лекции, что она была, если Авраам был мера медата хесед, мера доброты, Сара была мерой правосудия в доброте, что вставила доброту в рамки нужные, чтобы из нее вышла вот эта сила страшная в такой необузданной мере наружу. И Ишмаэль вышел из еврейского народа, и продолжение каждый знает книги Берешит, там что-то написано. Теперь, и потом мы вернемся к нему, может быть, сейчас мы скажем, перейдем на Медат Адин, мера правосудия. Что это? Или, может быть, я продолжу с этим уже, так как мы здесь это самое. Нет, лучше будем по порядку идти, как я уже написал это все. Что... И вторая мера правосудия, которую принес пратец Ицхак, там было у меры правосудия есть другое стремление. Это сила, это мощь, это мера, которая хочет навести порядок и все поставить в рамки. Но она стремится, у нее есть внутренняя сила, стремление все это... Все это стремление вести к тому, что эти рамки бы сокращались все больше и больше. И в конце концов, чтобы сошлись бы на ноль. Стремление, мера правосудия, она стремится все загнать в рамки без всякого ограничения. Это страшная сила в обратную сторону, которая существует. Вот, и уже написано, что кто получил эту... То, в общем-то, Ривка, она была уже, так сказать, женой Ицхака, и она получила, соответственно, миссию другую. Она даже была исправить меру правосудия Ицхака. И она это сделала очень решительно и правильно, с тем, что она вела меру, что называется, если Ицхак, он мера правосудия, то Ривка – это мера доброты в правосудии. Взять правосудие и вставить его в нужные рамки тоже. И так у нее родились двое сыновей, Яков и Эйсав. Эйсав, написано, что он уже в самом начале, он уже показал себя, как говорит Баля Турим, один из величайших комментаторов Тора, которого мы уже упоминали на наших уроках, лет 800 назад, что почему он вышел красный, Адмуни. Потому что, говорит Баля Турим, он вышел окровавленный, в крови, которая он, когда был в матке с матерью своей, он там что-то оторвал так, чтобы у него больше не было детей. Вот. Он уже тогда показал, уже тогда пошел в сторону кровопролития и сокращения жизни, уничтожения жизни в природе своей. Это был Эйсав. Вот. Ривка же, с другой стороны, была, как мы сказали, она несла в себе доброту, которая исправила меру правосудия Ицхака. Это мы учим, когда пришел Элиезер со своим караваном, с 10 верблюдами. Так понятно, что с ним было еще, наверное, хороших, минимум, наверное, еще 4-5 погонщиков. Но если, скажем, на каждую пару верблюдов был один погонщик, а то и больше, не знаю, сколько их там было точно, то она всех их напоила, но и она еще там, это другая тема, что она еще предложила напоить верблюдов. Это интересная тема, которую я там тоже интересно, у меня есть на это дело, я бы, наверное, новинку сказать, но это не наша тема. Ваше, что важное относится к нашей лекции, что Ривка, она Она была праведница, и она была готова напоить их там всех. Это та мера доброты, которая в ней была, которая помогла ввести в рамку меру Ицхака. И таким образом, когда дело дошло до того, чтобы кому перейти, должно было шло перейти, так сказать, духовное наследство Ицхака, то это уже и Ривка побеспокоилась, чтобы Исав вышел, потому что он был, как о нем рассказывает Мидраш, когда им было с Яковом по 15 лет, может, если представить, что они были очень большие мудрецы уже в 15 лет, в те времена с теми, это были праотцы. И Исав, он тоже был на ступеньке, параллельно Ицхаку. Может быть, уверены, что он был ему не ниже. Он учился еще вместе с ним, но когда Авраам умер, им было ровно по 15 лет, и Исав был шокирован этим, и это привело к тому, что он сказал, что нет грядущего мира, он не верит, потому что если такой праведник, как Авраам, умер, так эйну лям аба, нету грядущего мира, и он вышел сам, яцам ям Исраэль. Поэтому браха, которую получает потом, и как до этого получил Ицхак, Авраам, извиняюсь, чтобы Ицхак и Карель Хазера, что в Ицхаке будет названо твое наследство, не во всем Ицхаке, а только часть его, как наши мудрецы объясняют. И кто это? Только Яков. А Исав вышел, выставился наружу, и Ривка побеспокоилась, чтобы Исав был отставлен в сторону, и он унес с собой вторую меру. Меру правосудия безграничное, без ограничений. И вот эту вот силу колоссальную, вот поэтому его благословение, которое он получил потом от Ицхака, отца, когда он там, Яков, должен был получить благословение отца, после того, как Исав отказался идти по пути правильному и поднимая, наша устная Тора рассказывает, что они как двойняшки из праведной семьи, если бы они оба шли по прямому пути, они оба вдвоем должны были поднять весь еврейский народ. А так как Исав вышел из еврейского народа, он ушел, но совершенно, то на Якова плечи упала вся миссия, и поэтому благословения, которые полагались Исаву, по закону полагались уже Якову. Я не хочу сейчас задерживаться эту тему. Есть еще некоторые объяснения, которые я здесь сейчас говорить не буду. Но Ицхак передал это Якову и не жалел об этом даже. А Исав получил в конце от него, концов от отца благословение, чтобы жить на своем мече. Ты будешь жить за счет смерти других. Это его, так сказать, жизненное кредо. Он не может иначе жить, кроме как за счет того, что он убивает других, как бы. Это Исав. И он вышел с этой силой. И потом рассказывает, что когда Яков поехал в страну Харан, и как его послали Ицхак и Ривка жениться в их семье, он, Исав, тоже хотел, Яков должен был поднять весь еврейский народ. Что-то называется в устной Торе, поднять облик человека правильного, который включает в себя правильную меру правосудия, правильную меру доброты, правильную меру правосудия, и включает в себя третью меру, что называется, истины, что Тору, которая все это дело, в общем-то, складывает в одно целое. Это был Ицха, это была эта миссия Якова, а Исав, как говорит нам Виленский гений, он пошел не случайно к Ишмаэлю жениться на его дочери, чтобы создать облик человека, который будет состоять из двух тоже мер правосудия, доброты и правосудия, но только из тех, которые взял Ишмаэль и которые взял Исав. Как мы их уже объяснили, что это были за меры, и что получилось бы облик, получился бы облик человека, который бы противостоял против нас, но только со всей силой вот этих двух направлений духовных. Всевышний не позволил этому произойти, что рассказывает нам, что поэтому Ишмаэль умер, до того, как Исав пришел туда. В конце концов, он женился на дочери Ишмаэля, и брат ее поженил, выдал ему замуж, а потом, когда он пришел к Якову и хотел его убить, там Мидраш Тора рассказывает, что он сломал себе все зубы. В общем, он стал, Всевышний его ослабил, не дал этому союзу в полной своей мере произойти, потому что это была бы страшная сила. Теперь мы возвращаемся к нашей... Нет, так, значит, когда мы сейчас объяснили вот эти все три силы духовные, которые в этом мире властвуют, ну и как бы вот и часть из них, где у кого они находятся, мы сейчас переходим дальше к нашей лекции. Во-первых, это мы говорим так, Тора, что в Торе есть две части. Есть письменная Тора, есть устная Тора. Письменная Тора, она состоит из... больше 300 тысяч букв, точно сейчас число я не помню, но неважно, 306, по-моему, тысяч или 308 тысяч, еще так далее. И все эти буквы надо правильно собрать в одно целое и присоединить в одно целое. Кто это объясняет, что закодировано в устной, в письменной Торе? Это устная Тора. Письменная Тора относится как бы к нашему миру, физическому, а устная Тора как бы в более высокой системе, это Улама Асия, в котором мы находимся, мире действий, а есть мир Улама Яцира, мир формы, к которому относится устная Тора, и она должна соединить как невидимые нити все детали той буквы Торы письменной в одно общее целое. Так вот, миссия, которая нам возложена, мы должны сложить эти две одетые половины в одно целое. И изучать Тору, чтобы вся система мира собралась в одну общую композицию, как мы говорили. А теперь мы, значит, переходим на наше, это самое, что же из этого получилось. Ишмаэль, после того, как он принял только миру доброты безграничную, он относится к действительности, как мы сказали, я дал пример тогда на той лекции, как лазерная пушка, разрежьте дом на миллион ломтиков, как будто дом целый, на самом деле тут есть огромное количество деталей, которые между собой не соединены. Так вся наша действительность выглядит в глазах Ишмаэля, что огромное количество деталей. И вот с этим подходом к миру он... рассматривает так и видит этот мир, так он его понимает. И, соответственно, грядущий мир в его понимании должен быть тоже какое-то сборище огромных деталей, которые, между которыми нет никакой связи. Если мы сейчас посмотрим, какой день в неделе, когда создавался мир, произошло это событие, когда в мире было наибольшее количество деталей, прежде чем мир уже вступил в субботу. Это произошло, как вы знаете, в пятницу, когда уже наконец был создан еще и человек. До этого были созданы все остальные, то есть первые там были созданы небо и земля, и там растительность, и моря, и там, все животные, там, и так далее. И все это многообразие гигантское было создано, и в конце концов оно достигло своего величия, скажем, в кавычках, в этом мире в пятницу. Это тот день. И неудивительно, что Ишмаэль, который видит многообразие, без которого не имеет никакой связи, идеал созидания, так он, а человек, как мы говорили уже как-то на по природе своей, стремится уподобиться Творцу. Если Творец создает такое многообразие без всякой связи и цели, так и я тоже к этому отношусь так же, тоже вижу это так. И поэтому для него пятница – это день, который символизирует, олицетворяет то многообразие, к которому мир должен как бы вернуться без всякого смысла, и так он должен и остаться. Вот этот вот мир со всем этим многообразием – это его идеал. Он видит в нем грядущий мир, и не случайно он выбрал пятницу. И все удовольствия, все наслаждения, которые можно получить в этом мире, обычно относятся все к наиболее таким низким потребностям человеческим. Поэтому, как вы знаете, их рай выглядит как, мягко выражаясь, я не хочу выражаться, но вы понимаете, что это... выглядит как 72 девственницы, меньше ему не нужно. Почему интересно, почему 72, как гематрия. 72 гематрия слова хесед. Милосердие – это одно из заполнений имени Творца, самое высокое, самое святое. Но они каким-то образом до этого дела тоже где-то дошли, только с другой стороны, что единственное доброту, которую они готовы делать, это только влиять физически. И не случайно вот это вот стремление повлиять и то, что было там, что они делали и делают с женщинами, особенно других народов, это не случайно идет из этого корня, вот духовного, если можно назвать так. Так это Ишмаэль, вот это вот стремление, чтобы наслаждаться этим в грядущем мире, он все его наслаждения, в общем-то, только этого мира. Так они это все видят и понимают. Теперь все это отношение к грядущему миру без деталей, без целей, чтобы все собрать в одну общую композицию, говорит о том, что у него нет никакого отношения к устной Торе. Как раз сказал Авраам Шапир, он сказал, что он совершенно не имеет никакого отношения, не только он с ней воюет, он находится в войне с устной Торой. Для него композиция, собрать все вещи в общее одно и целое, чтобы был смысл всего существования, это у него противоречит его природе. Вот. Есть этого много примеров. Можете взять пример, когда вы заезжаете в Израиле, кто живет особенно, заезжаете вы в города, вы видите, какая там архитектура, какой там порядок и на улицах, и все остальное, и чистота, и все остальное. Это где-то тоже идет оттуда, что совершенно никакого желания делать что-то красиво, чтобы было все совершенно и это самое. Отдельно есть, когда есть очень много денег, там они там могут даже выглядеть даже немножко покрасивее, как поэтому сказал Хафец Хаим. Когда ты видишь одного из них, что он выглядит как в прекрасном сюртуке с чемоданчиком, и он какой-то адвокат, и все, но под этим бьется сердце, то, что про него написано. У Епера, да, мы говорили уже, что Пера – это дикий человек. Дикий у него – это существительное, а Адам – это у него прилагательное. Суть его дикий. Он стремится все взорвать. Он даже сам не понимает, почему, но это в его природе. Вот. Так это дело заложено, и они не пытаются с этим бороться. Так вот, это Ишмаэль. Его, как мы сказали, полное отрицание устной Торы, и я слышал, так что, в общем-то, у них, тоже Рав Моше Шапиро сказал это на лекции, что у них вообще нет понятия тфила бецибур, молитва общая, чтобы был какой-то сидур, седер, что есть какая-то общая молитва, что все должны знать какие-то, что вы знаете, что наши молитвы, они написаны не просто какое-то собрание слов, что мы просим там разные у Творца, так сказать, просьбы. А это все собрано из очень глубоких, глубочайших каких-то секретов Тора, что мы просим, как, чтобы с помощью молитвы мы исправили бы этот мир. Вот. Так у них нет такого понятия. У них, когда они собираются, то самое, они каждый раз выбирают какие-то цитаты из этой книги там, процитировать, и каждый говорит то, что он хочет. Они могут решить, что они все вместе, может быть, прочитают какие-то определенные цитаты, но каждый раз это будет что-то новое, и каждый раз это делает каждый для себя, что он считает нужным. То есть они там становятся 5 раз в неделю что-то говорить, 5 раз в день, извиняюсь, в сутки, но при этом они это говорят каждый раз что-то, может быть, совершенно другое, нет никакой последовательности и порядка и какого-то седера, что называется на иврите. Это Ишмаэль. То есть там нету, так сказать, понятия, так сказать, композиции. Сейчас мы переходим к Исаву. А еще, кстати, еще одну вещь, что я обратил внимание, когда я все это доготовил, что название «Ислам», я обратил внимание, что это двойное слово. И «салям». И «анти». Салам – мир, антимир. Это в природе даже самой религии как-то заложено, что они как-то не признают это все это дело. Не случайно, как говорит царь Давид, то самое, они шалом их и добро им или милхама. Я чем больше буду стремиться к миру, тем больше они будут преследовать нас мечом и с копьями. И это говорит нам Рамбам в Гера Тейман, что все наши стремления и попытки найти с ними мир, мы можем сейчас видеть, как это все 10 месяцев назад разлетелось в лицо всем тем, которые пытались строить там какие-то договоры, всякие бумажки получать и создавать какие-то всякие рамки, как будто бы мира с кем-то. Ну, это не наша тема, мы не политикой не занимаемся, мы занимаемся Торой. Так, после того, как мы немножечко рассмотрели Ишмаэля, давайте перейдем немножечко сейчас на Исава. Исав, вы сказали, что он, ты будешь жить на своем мече, ему сказано. И вот получается новое, из него происходит, в конце концов, религия, которая построена каким-то чудесным образом на смерти, обожествляют статую умершего человека. Я не хочу сейчас говорить больше этого. Они считают, что он там сын Бога. Это их, так сказать, вера. Я с ними не спорю. Мы не занимаемся здесь, как мы все-таки в эфире. Это дело, так сказать, субъективное. И спорить не будем. Но они обожествляют что-то неживое. И если мы смотрим, что написано в их книге, я должен постучать по пути, что 40 лет. Пять назад, когда я дошел до того, что есть Творец, и надо выполнять его волю, я спросил, из-за того, что я еврей, так я обязательно сразу должен идти в иудаизм. Может, что-то у других есть, какие-нибудь новые версии, как мы уже говорили в одной лекции. Может, новая версия, даже не есть там что-то интересное, может, даже что-то новое. Я открыл, как открыл, причем, потому что когда я учился в Технионе 45 лет назад, больше, в то время практически еще не было книг на русском языке для евреев. А кто нам, к нам приходили и предлагали книги на русском языке, миссионеры. А так как мы должны были учить в Технионе Танах, так это была единственная книга, которую на русском языке можно было достать, и мы ее получили. Я там, соответственно, там была, так сказать, их версия Старого Завета и Нового. Так мне попала в руки эта книга, неважно, у меня сейчас уже ее нет, могу сказать, но тогда она у меня была 40 лет назад, я открыл, я там увидел, что там один из их ведущих там, который пишет, что жениться, ну, как раз говорил насчет семейной, то самое, что дело же, что хорошо поступит тот, кто не женится, а это самое, тот, кто не может, так сказать, так уже женится, это типа, это дело, это есть, что идеал идти в монастыри, умерщвлять свою плоть, не жениться, так выглядят их служители религии, они об этом, они это обожествляют, они видят в этом правильный подход в жизни. То, что потом произошли всякие другие ответвления от этой религии, это нам нерелевантно. Мы смотрим в корень. Это то, что они принесли в первой своей версии в мир. Вот. И там он говорит совершенно, что не жениться – это правильно. Кто слабый и не может устоять перед соблазном, тогда женится. Но если уже поженились, то разводиться нельзя. Там написано было черным по белому. Вот. Кто разведется, это слабость, это уже все, поженились и все. Теперь все, что связано с физиологией, всякие такие тонкости человеческой и женской особенно, это вообще тоже написано, ничего не написано. Но он сам признает, что он был не женат, и поступайте как он. И вот этот человек дает пример другим, что делать как он. И вот я тогда себе подумал сразу, что если бы все эти люди, которые верят в эту религию, бы в одно поколение выполнили то, что там написано, что было бы в следующем поколении, от них же ничего бы не осталось. То есть вся эта религия, все, что там они там как бы пишут и говорят, так, там написано черным по белому, там не было никаких комментаторов, Раши и других. Сейчас кто-то скажет, ты неправильно понял, но я скажу, видите, там написано... Так я видел, я родился в Литве, я видел монастыри, там еще при советской власти там были монастыри, там католические, там прислуживали разные, там были монахи, и в те времена тоже советская власть не смогла вырвать у литовцев этого. Вот, я видел там, что это действительно так, а и здесь в Израиле видел этих, здесь хватает этого, что они обожествляют это считается идеал, вот эти люди, которые так живут и так себя ведут. То есть стремление уменьшить, уничтожить жизнь, как бы находится во всей этой религии, по всей красной линии проходит, по ней, так это находится там. И теперь, какой день они выбирают недели, как самый святой день, что там надо, так сказать, он дает смысл всей недели, всей жизни, они именно выбирают первый день недели. Почему? Потому что это тот самый день, когда еще вся жизнь в мире еще не зародилась. Она была еще только в потенциале тонкие корешки, которые еще только начинали духовно зарождаться с высшей системы, высшей, с бесконечности, начали исходить и начали оформляться, пока, наконец, за все 6 дней создания мира реализовали за всю ту систему, в которой мы находимся и так далее. А первый день он был духовный, там еще было только начало зарождалось. Так вот, этот день совершенно не случайно они выбрали как день, который идеальный день, к которому мир должен стремиться и вернуться. И не случайно, да, что если рак, если это идеальный вариант, этому мир должен прийти, то понятие всей физической части человека, что стремятся уже здесь при жизни умерщвлять плоть и не продолжать будущее поколение, там это вообще уже сводится на ноль. Вся действительность должна аннулироваться, исчезнуть, и остаться должны только души праведников, а все остальное должно исчезнуть. То есть если мусульман, все земное это в грядущем мире, а у христиан все духовное в грядущем мире. Именно в эти дни недели, которые мы здесь видим, это у них как-то складывается. У нас это, мы говорим, что надо сложить обе эти две половины. Мы сказали, что они для этого и созданы были, чтобы и на пару служили, чтобы была свобода выбора. На одной лекции я вам сказал, что душа и те, что духовная часть человека называется Адам, а физическая называется Бейма. Это гематрия, заполнение имени Творца. Есть, мы говорили, и когда мы складываем эти два числа, Адам у Бейма, то Ши Ашем, спаси Всевышний эту систему, так получается 97, 45 и 52. 97 это гематрия Зман. Это гематрия время. Как говорит великий гений, что первое, что было создано время, вот это вот собрание двух этих частей, чтобы была борьба, чтобы была свобода выбора, чтобы здесь служили Творцу, и в конце концов, чтобы духовное и физическое на пару служили Творцу, и получился бы здесь правильный, гармоничный человек, и бы медат мира, мира доброты и мира правосудия с помощью мира, истины, Торы бы сложились в одно целое, и таким образом и получился бы здесь правильный человек, который выполнял волю Творца. А у них это идет, так сказать, идет, каждый идет по своему пути, только взяли что-то одно, и получилось из этого, поэтому некоторые отхождения, которые мы здесь пытались объяснить. Не случайно, кто знает немножко арамит, католическая, то, что называется первая религия католическая, кталя барамит, это имеет очень четкий смысл, что это имеется в виду смерть. Это тоже как бы получилось, что в название религии каким-то образом вошло это понятие, которое они обожествляют и считают идеалом, что в конце концов весь мир должен исчезнуть и только духовное должно остаться существовать. Так вот, тут мы, в общем-то, соединили немножечко вот эти, взяли все три религии, они все выходят из одной нашей святой Торы. Каждый из них что-то взял, но если ты не берешь все, что надо взять в одно целое, то получаются вот такие вот результаты. То есть я понимаю, что люди верят там, мы с ними не спорим, как я сказал в начале урока, и, конечно, должны быть осторожными, не говорить ни о ком никогда с неуважением. Мы просто здесь учим, чтобы понять, как все устроено и что мы должны делать в этом мире, и правильно найти этот правильный синтезу правильную всех деталей, чтобы было гармонично и в нужной мере. И поэтому нас учат мудрецы, что мы должны, чтобы это все должно быть в меру. Это говорит Рамбам, что должна быть, что называется, золотая середина. Не бросаться в крайности. А когда мы видим людей, которые это делают, то обычно потом мы видим, как они очень сильно вылетают от нас и отходят в сторону. И еще нас, говорят с неуважением, они великие праведники. В нашем еврейском народе тоже начинается. А есть, которые начинают, у нас тоже есть такие, которые начинают говорить, что не надо все выполнять. Можно и наполовину устроиться, и на 2/3, и на четверть. Вот, как сказал Рав Овадия Зацаль, что такое масорет, кто из вас знает еврейский? Масорет – это традиция на иврите. Масорет – это еще от слова масор, говорит Рав Овадия. Масор – это пила. То есть масорет – это когда берут Тору, рахмана лицлан, хас вахалила, и начинают отпиливать от нее куски, И то, что останется, это масорет. Вот, так вот, Тора наша, она целая. Из нее нельзя ничего отрезать. Выполнять, я скажу только так осторожно, тех, которые только начинают, а те, которые уже начали и выполняют, что все надо делать в меру, осторожно, под что называется, слушать учителей, знающих раввинов, чтобы знали вас и знали ваш путь в мире, и знали, что вы можете на себя взять и что нет, и когда, чтобы не взяли на себя слишком много, потому что те, которые наберут себя сразу слишком много, они очень многие сламываются, и басов, в конце концов все оставляют и уходят. Так вот, все это должно быть в гармонии, постепенно, постепенно начинать себя строить и подниматься на гору постепенно, а не прыгать через все это самое, чтобы не упасть и не сломать ничего. Так вот, это иудаизм, что все должно быть с умом, в меру, и Тора нас учит, как это делать теперь. И, конечно, я имею в виду, что не, что выполнять надо и стараться, чтобы все время направление должно было быть наверх, как у функции, чтобы она не была так и не так, чтобы она была наверх, чтобы мы поднимались по ступеньке духовной всего и добавляли бы себе постепенно, когда мы уже достигли возможности выполнять что-то, и мы уже, это стало частью нашей натуры, мы уже без этого не можем. Например, я помню, когда я начал накладывать тфилин, это было наказание, я вам скажу честно. А сегодня я спрашиваю, как я вообще могу начать день без тфилин. Все, и так любая заповедь, как я могу без субботы, как я могу вообще, ну, как? А сейчас это уже часть тебя, это уже ты себе натренировал, сделался частью себя самого, и когда это часть тебя самого, ты уже можешь тогда продолжать подниматься выше и выше, и все это делать гармонично и правильно, без скачков. Вопросы, господа. Рав Бен Цион, так, вы меня, так сказать, благословили в прошлый урок. Я бы счастлив был бы вас благословить, но мы сегодня Тиша Б'Ав, и поэтому я вам только скажу, что я вам передаю, так сказать, жезл и желаю удачи.
Спасибо большое, Рав Авраам. У нас еще 3 минуты остается.
Седор, пожалуйста.
Если есть вопросы, дорогие друзья, пожалуйста, у нас действительно есть 3 минуты, и следом за нами будет урок Рава Бен Циона Зильбера. Пока вы думаете, обрабатываете, я со своей стороны позволю задать такой вопрос. Рав Авраам, есть ли что-то особенное, такое духовное, смысловое, нагруженное в том, что нам часто говорят, постарайтесь принять субботу пораньше и закончить субботу попозже? Не получается ли так, что мы немножечко отщипываем у одной религии и отщипываем у другой религии, то есть какие-то их сильные стороны, и укрепляем субботу?
Я бы не сказал бы нет. Мы просто, скажем так, когда у вас на голове, и вы уже представили вашу, то вам есть что много что делать до начала субботы. Очень реально рад, так сказать, и вам надо там успеть все до начала субботы, если вы уже поднапряжь. Если вы сейчас начнете добавлять до субботы и после нее, и это будет за счет того, что кто-то из детей не успеет, вы не успеете в полный порядок привести и так далее, то это не то, что говорили мудрецы. Мы не отщипываем от других религий, а все у нас нету. То, что они там эти дни обожествили в своем понимании мира, это их личное дело. Для нас эти все дни, пятница и воскресенье, они такие же обычные дни недели, как все остальные дни недели. Поэтому, когда, если вы можете добавить на немного пару минут, чтобы начать субботу чуть пораньше и закончить ее чуть попозже, то будете благословенны, конечно, если это не за счет детей и всего, что вы должны были приготовить для субботы. Вот, потому что если еще не успела, так вы должны сначала закончить все, что надо на субботу, а потом начать субботу, конечно, вовремя. Но если есть время, и вы уже все успели, и все в порядке, все чистенькие, все уже причесаны, и все одеты, и вы можете спокойно присесть, зажечь свечи и присесть за 5 минут до, будьте благословенны, конечно, но это не за счет других религий. Это добавить святого от обычных дней недели для субботы, осветить субботу, а не другие, отщипнуть от кого-то. В наших понятиях там нету ничего, там есть простые дни недели.
Спасибо. Видите, как вы хорошо уже меня знаете. В общем, мы не отщепенцы, ни у кого не отщипываем. Спасибо.
Пожалуйста.